Кассета номер 3. Секрет и сила молитвы. В эти дни народного бедствия наши группы шли из одного селения в другое, проповедуя Евангелие и оказывая медицинскую помощь населению. Несмотря на общий недостаток, Бог всегда посылал необходимую пищу для всех сотрудников миссии, и ни один из них не голодал. Во время летней работы атеисты иногда насмехались над проповедующими Евангелие. Посмотрим, как ваш Бог, которого вы проповедуете летом, прокормит вас зимою. Проверим вашу веру в Бога зимой, когда нечего будет есть. Такие насмешки приходилось слышать неоднократно. Когда приблизилась зима и работа в палатке стала невозможной, некоторые сотрудники разъехались по домам. Нам с женой ехать было некуда, ибо все наше имущество находилось с нами в дорожных мешках, и мы вместе с одной из сестер, которая работала с нами, наняли небольшую квартиру неподалеку от места нашей летней работы в селении Барвинково. Не успели мы устроиться на нашем новом месте, как я заразился тифом и пролежал в постели всю зиму. Для жены и находившейся с нами сестры наступили тяжелые дни с человеческой точки зрения. Кругом голод и смерть, в доме больной муж. Но око Господне было над нами. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать молитвы взывающих к нему о помощи, и его рука не сократилась, чтобы поддерживать в нужное время. В те дни люди употребляли в пищу кошек, собак, стреляли ворон. Домашнее животное было редкостью, коровы сохранились не у многих. Но каждый день Господь посылал нам молоко для больного. Однажды, когда была выпита последняя капля молока, пришел совершенно незнакомый для нас человек за 20 верст от места нашего жительства и принес кувшин молока, хлеб и масло. Библия свидетельствует, как в древние дни Бог послал ворона, который приносил мясо и хлеб находившемуся в нужде пророку Илии. В наши дни Бог делал то же, посылая нужные продукты на каждый день. Иногда в ответ на молитвы Он посылал даже больше, чем мы могли употребить. В таких случаях жена и сестра варили что-нибудь и давали голодным, постоянно приходившим просить пищи. Но один случай был в те дни особенно значителен для нас. Когда я начал выздоравливать, однажды, прохаживаясь по комнате, я спросил жену, как Господь помогал им в продолжении зимы. Жена принесла записную книжку, в которую записывала помощь от Господа на каждый день. «Но есть ли у нас какие-нибудь запасы на будущее?» – спросил я, посмотревши записи. Аппетит выздоравливающего вызывал любопытство. В начале зимы, сразу после начала моей болезни, один из верующих братьев в Барвинкове, Вейер, принес нам пуд муки. Каждый день жена или сестра брали из этой муки небольшую мисочку для употребления. По непонятным для них причинам они никогда не обращали внимания, как много еще муки осталось в мешке. Теперь, вспомнив про муку, мы решили проверить оставшееся количество. Через минуту мешок с мукой стоял посреди комнаты, и мы все трое, стоя на коленях возле мешка, благодарили Бога за великое чудо. По нашему исчислению, мука должна была бы быть исчерпана 3 или 4 раза за зиму, а ее было еще больше половины. Перед нами было повторение чуда со вдовой в Сарепте Сидонской во времена Илии. В течение многих столетий Бог не изменился. Он остался тем же великим и любвеобильным Богом, слышащим молитвы, взывающих к Нему и посылающим просимое от Него. В Своем Слове Он дает обещание уповающим на Него прокормить их во время голода. Он делал это с нами естественным путем, пока мы были естественные источники. Но теперь было тяжелое, необычное время, нужда у всех увеличивалась, и он снова потребил сверхъестественное, чтобы добавлять муку в нашем мешке, ибо она не убывала в продолжении всей зимы. Работать нашей миссии в России становилось с каждым днем все тяжелее. Сотрудники один за другим уходили в вечность. 7 человек было убито махновцами. Одного из сотрудников, брата Шафрана, изрубили шашками на улице Черниговки отряды дениковцев, когда он проповедовал Евангелие в этом селении. Раймер был убит на Кавказе, его застрелили, когда он стоял на коленях в молитве за пробуждение той местности, где он работал. 2 из сотрудников умерли от переутомления, заразившись сыпным тифом. С уменьшением сотрудников начало появляться чувство одиночества, в сердце закрадывался страх. До смерти соработников при постоянных трудностях и опасностях страх был чужд душе, но после их смерти тревога стала постоянной, ибо это было время безвластия и своеволия различных бандитских шаек. Путешествуя по стране, мы были постоянно подвергнуты случайностям и капризам отдельных личностей и целых групп. На юге России, где был центр нашей работы, это состояние продолжалось несколько лет уже после гражданской войны. Война утихла, твердая власть была установлена по всей стране, но трудно было в короткое время успокоить разбушевавшийся человеческий океан. Продолжать труд становилось невозможным, здоровье постепенно ухудшалось, нервы больше не выдерживало, наступила тяжелая долгая болезнь. В сердце закрадывался вопрос, где и в чем причина болезни, разве Бог бессилен исцелить? Или, проповедуя святую жизнь для других, я сам оказался в неправильном отношении перед Богом? И эта страшная болезнь послана мне Богом как наказание. Эти вопросы, духовное терзание, становились тяжелее физических страданий. Молитвы Богу превратились в жалобы. Подобно жалобам пророка Ильи, когда он говорит Богу: «Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищет, чтобы отнять ее». 3 Царств 19:14. Вспоминается один холодный зимний день. На дворе свирепствовала сильная вьюга, в нескольких шагах ничего не было видно, но в сердце была метель еще сильнее, чем в природе. Излить свое состояние перед Богом в молитве не было возможности. Хозяйская семья занимала все комнаты, и не было места для уединения. Тогда я вышел в поле. Вопли к Богу об избавлении от скорби и о помощи слился со свистом вьюги. Но и среди шума стихии Бог от своего престола слышал голос, взывающий к Нему о помощи с земли. Первым ответом на молитву было полное восстановление мира в сердце. Вторым и самым неожиданным, самым невероятным для меня ответом был тихий голос: «Ты должен уехать за границу». Никогда за всю жизнь не приходила мне подобная мысль. Ни в одной из других стран я не имел никаких друзей или знакомых. Россия в те дни была закрытой страной. Выезд за границу не разрешался. Да и другие страны, одержимые страхом перед распространением коммунизма, не впускали людей, желавших выехать из России. Для поездки нужны были деньги, нужно было разрешение на въезд в какую-либо страну. Но мы ничего не имели и не могли иметь. Выезд за границу для нас в то время был самым неестественным этапом нашей жизни. Но голос был настойчив и ясен. Возвратившись домой, я сообщил жене, что мы должны уехать за границу. С этого дня мы начали молиться, чтобы Господь послал нам все необходимое для выезда. Мы не знали, как Он это сделает, но мы знали, что Он имеет пути и средства, ибо для Него нет ничего невозможного. Прошло некоторое время, мы имели собрание в Одессе и ее окрестностях. Бог благословил это служение сверхожидаемого. Дух Божий действовал могущественно, души обращались к Нему. И когда наше служение в том районе было окончено, и мы начали собираться, чтобы вернуться в Ленинград, в последний день перед отъездом нам было передано письмо из Москвы от неизвестной для нас пароходной компании. В письме сообщалось, что для нас в их конторе имеются два разрешения для выезда в Канаду, два билета для переезда через океан и железнодорожные билеты от Ленинграда до ближайшего порта, а в Канаде от Квебека до Виннипега. Кто платил за наш переезд из России от Ленинграда, а в Канаде до Виннипега, мы совершенно не имели никакого представления. По приезде в Канаду несколько раз пробовали узнать, кого Бог употребил как его орудие, чтобы дать нужные средства, но все было напрасно. И до сего дня мы не знаем, кто были эти люди. Но мы знаем одно – это была помощь от Господа, посланная в ответ на молитву. Он допустил тяжелый гнет болезни, под тяжестью гнета вызвал вопль молитвы об избавлении и через Святого Духа открыл его пути для нас в будущем, возбудил жажду молитвы о выезде за границу. А когда молитвы были вознесены, он послал мысль одному из его рабов, живущих на земле, снабдить нас нужными средствами. Да будет имя его благословенно, что он и до наших дней следит за жизнью каждого из живущих на земле. Он хочет направлять путь каждого из сынов человеческих, и как только житель земли взывает к нему о помощи и руководстве, все преграды для него ничего не значат, ибо он всемогущ. Единственная для него преграда, не дающая ему возможности вмешиваться, это отсутствие молитвы человека к нему. Дорогие друзья, встреча с вами прошлым летом на библейской конференции в Бен-Липен и ваше служение там были большим благословением для нас. С того времени я постоянно думаю и молюсь о вас. Если вы когда-либо найдете время и будете в этой местности, я была бы рада иметь вас как моих гостей на несколько недель. Пожалуйста, считайте мой дом своим домом и приезжайте во всякое время для отдыха и общения в Господе. Клара Вайдман, Айви Гетс, Трои, Саут, Каролайна. Это письмо было получено нами перед окончанием ряда библейских конференций в Южных Штатах. В это время мы как раз нуждались в отдыхе после служения и легкого гриппа. Приглашение было очень своевременным, и мы приняли его, как указание от Господа. Через несколько дней мы прибыли по указанному адресу. Просторный дом в колониальном стиле, утопающий в цветах и окруженный сосновым лесом, казался самым идеальным местом отдыха для усталых людей, нуждающихся в покое. Когда-то дом был построен дедушкой мисс Вайдман, был населен большой семьей со многими рабами и служащими. Но теперь в нем живет одинокая мисс Вайдман с некоторыми верными служанками-негритянками, потомками рабов ее предков. Негритянки еще и теперь носят фамилию своих бывших господ и все называются Вайдманами. И мисс Клара, как они называют свою владелицу дома, находится в большом уважении среди них. Кроме нас, в это время у мисс Вайдман было еще двое гостей. Доктор и миссис Гриффин из Англии, которые провели 50 лет в Китае, работая там в качестве миссионеров. Не имея теперь возможности попасть на родину из-за войны, они нашли временный приют в Саут-Колорайне. Слушая свидетельства миссионеров из Китая и России о помощи Господа в ответ на молитвы, мисс Вайдман рассказала нам однажды о необыкновенном случае, происшедшем с нею несколько лет тому назад. Было необыкновенно сухое и жаркое лето. Около 2 месяцев не было ни капли дождя. Все растения желтели и сохли. Сосновый лес, окружающий дом, был наполнен запахом смолы, обильно истекавшей из деревьев под лучами палящего солнца. Однажды кто-то из негров или проезжих через лес бросил спичку или папиросу. Сосновый лес, наполненный смолою и сухими ветками, был как сплошной порох. Случайная искра в одно мгновение воспламенила горючий материал. Клубы дыма взвелись в воздух, пламя столбами по стволам деревьев поднималось к небесам. Пожар распространялся с необыкновенной быстротой и силой. Гибель всего леса, дома, фермерских построек, скота и некоторых живущих в лесу негров казалась неизбежной. Бороться с пожаром было невозможно, да и некому. Все негры были парализованы страхом. «Дождь, только необыкновенной силы дождь может спасти нас от гибели», — мелькнула мысль. Но в этот страшный момент небо как свинец, нет ни облачка на горизонте. Солнце жжет беспощадно, надежды на спасение нет. Пожар быстро приближался к дому. «Но ведь Бог видит мою нужду, мою беспомощность и неизбежную гибель», — думала я. «Ведь Он посылал мне, когда дождь, откликаясь на просьбу людей». Он силен, он может сделать необыкновенное, может сделать моментально, иначе мы все погибнем. «Молись, молись о дожде», — приказывал мне внутренний голос. Почти силой я притащила 2 из своих негритянок, которые были обращенными внутрь дома. Склонив вместе с ними колени, мы воззвали к Богу о ниспослании моментального дождя и о сохранении имущества и многих жизней от гибели. Прошло несколько минут в молитвенной борьбе. Вдруг над домом раздались раскаты грома. Темные тучи покрыли небо. Каскады воды сплошными потоками ринулись на землю. Весь лес и окрестные земли были покрыты как бы огромным озером. Не прошло и получаса, как от страшного пожара не осталось никакого следа, ни одной искры. Все было затушено ливнем. Туча промчалась, и солнце по-прежнему сияло над землей. Как будто ничего не случилось. Засуха после этого продолжалась еще несколько недель. Бог услышал вашу молитву, мисс Клара. Он потушил пожар и защитил всех нас», — сказала она, одна из негритянок, стоя на коленях рядом со мною и обливаясь слезами благодарности Творцу за немедленную помощь. В третьей книге царств есть описание случая с пророком Илией в дни царствования Ахава в Израиле несколько тысяч лет тому назад. Илия молился о ниспослании дождя после трехлетней засухи, и среди безоблачного неба появляются тучи, льется дождь, какого уже годами не было видно. Для спасения дома, леса, фермы, скота, негров и всего, что принадлежало мисс Вайдман, нужен был обильный и немедленный дождь. В страхе и беспомощности она взывает к Богу в молитве, и Он, видящий нужду, слышащий возносимые к Нему молитвы, послал каскады воды с неба, которое было безоблачным в течение 2 месяцев, послал всего на несколько минут. Только над небольшим районом, где находилась ферма, потушил пожар и спас взывающих к Нему. Снова и снова и в наши дни Бог показывает, что Он не изменился. Он слышал молитвы в дни древние, Он слышит воздыхающих к Нему и в наши дни, и дает просимое у Него молящимся и уповающим на Него. Да и как может быть иначе, когда Он, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его для жителей земли, как не даст Он всего просимого у Него в минуту скорби и безвыходности? После первых дней служения в Америке нам пришлось путешествовать с одного места на другое, не имея постоянного места жительства. Сначала у нас была квартира в Нью-Йорке, но от нее пришлось отказаться, потому что не было смысла держать квартиру, платить за нее, но не жить в ней. В это время от одного собрания до другого мы жили, где приходилось, но нигде не задерживались дольше 2 недель. Но постоянные путешествия утомляли, здоровье ухудшалось, чувствовалась все большая нужда в постоянном жилище, где мы могли бы отдохнуть и работать над книгами в более подходящих условиях. Вспоминается один случай в Нью-Йорке. После нескольких месяцев путешествия, беспрерывных собраний в разных штатах, мы прибыли туда для отдыха. Своей квартиры в то время у нас уже не было. Но у нас было много христианских друзей, которые часто говорили нам, что их дома открыты для нас во всякое время дня и ночи. Наш поезд с запада прибыл около 11 часов вечера. Подойдя к телефону, позвонили к одним из друзей и сообщили, что мы только что прибыли и находимся на вокзале. «Мы очень рады вашему возвращению. Придите как-нибудь повидаться, когда устроитесь». О приглашении на ночлег ни звука. На второй и третий вызовы другим друзьям были подобные же ответы. Усталые от работы, от поездок, полубольные, мы сидели на вокзале, не зная, что делать. Ни у кого из друзей теперь не было места, хотя все имели свободное жилище и комнаты, а некоторые имели так называемые дома для миссионеров. Все прежде приглашали нас, когда мы не имели нужды в жилье, но все двери закрылись, когда нам нужен был покой. Пойти и жить в отеле в те дни мы по некоторым причинам не могли. Мы просто сидели и плакали, как на вокзале, не зная, что делать. Наконец решили поехать к одному брату, рабочему, жившему с семейством в апартаменте всего из 3 комнат, но всегда имевшему место для нуждающихся в приюте. Этот русский рабочий, брат во Христе, радушно принял нас и предоставил нам свое жилье. Этот случай заставил нас всерьез подумать о постоянном жилище. А второй подобный случай побудил молить Бога, чтобы Он дал нам собственный дом. Следующей весной, после другой продолжительной поездки, мы снова нуждались в таком месте, где могли бы провести несколько недель в отдыхе и в подготовке к дальнейшему труду. Один из наших христианских друзей имел свободный дом. Мы обратились к нему с письмом, предлагая на каких-либо условиях предоставить нам этот дом на несколько недель для отдыха. «Господь дал нам этот дом», — писал наш друг, — «и мы предоставляем его иногда для отдыха усталым служителям Бога, но никогда для других целей». Письмо было непонятно для нас. Что заставило брата писать подобные слова, мы не знали. Но это был самый сильный удар для нас в нашем положении. Человек имеет дом от Господа, предоставляет его для отдыха усталым служителям Бога. А здесь усталые, больные, измученные люди, не имеющие места, где преклонить голову, лишены возможности найти приют праздно стоящем доме. Удар был потрясающим, но он послужил к нашему благу и славе Господа. До того времени мы не просили у Господа дома, но теперь я взял это письмо и предстал с ним пред Богом в молитве. Ты знаешь, Боже, что мы устали, у нас нет силы, чтобы свидетельствовать о Тебе дальше. Нам негде преклонить голову, а те, которые имеют дома, не дают нам места, не считают нас даже Твоими свидетелями, не считают, что мы трудимся для Тебя. Дай нам дом, как свидетельство, что Ты заботишься о нас и не оставляешь нас в наших нуждах. Дай нам приют, где мы могли бы жить, не завися ни от кого, кроме Тебя». Когда мы почувствовали нужду в собственном жилье и начали молиться об этом, мы не имели никаких средств для постройки дома. Но через несколько месяцев дом был готов, и мы начали устраиваться в новом жилище. Господь послал необходимые средства для уплаты контрактору, для необходимой мебели и всего, что нужно для земного приюта. И до настоящего времени этот приют является памятником Господу, памятником Его ответа на молитвы, взывающих к Нему нуждающихся жителей земли. Слова Господа к ученикам, в которых Он обращает внимание на заботу Бога о птицах небесных, а тем более о сынах человеческих, остаются истиной и в наши дни. Его сердце открыто для всего Его творения, Его рука не оскудела, источники для даяния всего потребного не иссякли, и Он слышит тех, которые взывают к Нему, ожидая помощи от Него. Он дает просимое в ответ на их молитвы. В продолжении 45 лет во время работы в России, Германии, Канаде и Соединенных Штатах Америки Господь все время пополнял наши материальные нужды, связанные с поездками и служением. Иногда мы совершенно не знали источников, через которые Он помогал, как в случае с переездом из России в Канаду. Он всегда отвечал на молитвы как в больших, так иногда и в самых малых нуждах, выражавшихся в нескольких долларах или даже центах, когда они были нужны. Все эти годы мы никогда не имели за собой никаких миссий, комитетов, церквей, групп или отдельных личностей, которые бы помогали нам регулярно. Но Бог всегда находил источники помощи в нужное время. Помню один случай в России, когда Он употребил настоящего бандита. Больной тифом, начальник махновских банд занял квартиру, где мы устраивали собрание. Беседа с ним тронула его сердце. Утром он должен был уехать дальше, но перед выходом из дома он положил на стол 100-рублевый кредитный билет и со слезами на глазах сказал: «Я, может быть, скоро умру. Деньги мне больше не нужны, но вы путешествуете с места на место, быть может, будете иметь нужду. Так вот, пожалуйста, возьмите эти деньги. Поверьте, это не награбленные деньги. Я заработал их честным трудом, когда еще жил с моим семейством». В другом случае помощь была оказана женщине, которая выдавала себя за обращенную и глубоко верующую душу. Но я забыл, куда положил эти деньги и не мог воспользоваться ими. Через некоторое время они оказались в моем сапоге совершенно стертые и негодные для употребления. Долгое время я не знал, как они туда попали, почему не были обнаружены раньше, и я не мог их употребить. Ответ был получен, когда, снова прибыв в эту местность, мы узнали, что эта женщина жила в тайном грехе, разбила семью, отняв законного мужа от его жены. Для нас было ясно, что эти деньги были мерзостью для Бога, и Он не позволил их употребить. Он не нуждается в средствах, добытых нечестным путем. Бог свят, и источники Его благодеяния должны быть чисты и освящены. Вскоре, по приезде в Соединенные Штаты, снова пришлось превратиться в путешествующего проповедника, не живущего на одном месте. Но постоянные поездки с одного места на другое, собрания в церквах, подготовка манускриптов на русском и английском языках между собраниями быстро подрывали улучшившееся было здоровье. В конце четвертого года сплошных путешествий я снова оказался неспособным продолжать служение. Последние недели я мог говорить только сидя за кафедрой. Стоять перед собравшимися не было силы. В один из таких дней пришла неожиданная мысль: а что если бы мы имели автомобиль? Ведь это сохранило бы некоторые силы для служения, ибо путешествия были бы облегчены в несколько раз. О покупке автомобиля мы никогда прежде не думали, да и думать не могли. Самый дешевый автомобиль в то время стоил 700-800 долларов. Средства, которые мы иногда имели, уходили на печатание и рассылку литературы на русском языке в разные страны, где находились россияне и русские люди. Для автомобиля у нас не было средств, но то, что невозможно для нас, то нетрудно для Бога, это Он показывал уже неоднократно в прошлом. Слово же Его приглашает просить о всяких нуждах. Откуда Он пошлет нам автомобиль, мы не имели представления. Да это и не наше дело знать, наше дело только лишь принести свои нужды к Его престолу. Вскоре после того, как мы начали просить нужды об автомобиле перед Господом в молитве, нам пришлось переезжать через Вашингтон, где было назначено несколько собраний. В одном из собраний мы встретили верующих людей. Они тоже были только проездом через Вашингтон и зашли случайно в эту церковь. Прежде мы о них ничего не знали, как и они о нас. Встреча была короткой, какие обыкновенно бывают после собраний, когда люди приветствуют друг друга несколькими словами. Вскоре после приезда из Вашингтона нами было получено от них письмо, в котором они спрашивали, не имеем ли мы какой-нибудь насущной нужды в данное время, ибо они чувствуют внутреннее побуждение в чем-то помочь нам. Мы молим Бога, чтобы Он послал нам автомобиль для наших дальнейших поездок и свидетельств о нем, был наш ответ. Через некоторое время ими был прислан чек, которого было вполне достаточно для покупки нового автомобиля марки «Chevrolet», лиценза и страховки автомобиля на год. Мы нуждались в автомобиле, просили Бога послать его нам, и Он дал нам больше, чем мы просили. Послал средства также для лиценза и страхования, послал через людей, которых мы никогда не знали и которые не знали нас. Мы встретились, как говорят, случайно, но у Бога нет случайности, а существует лишь Его водительство сынами человеческими. Эти люди были посланы Его Духом в Вашингтон в то время, когда мы должны были также прибыть туда под водительством того же Духа. Он говорил им, что они должны оказать помощь, и они встретили нас, чтобы знать, кому должна быть оказана помощь, а мы встретили их, чтобы знать, за кого благодарить Господа». Он руководил ими и нами, но за всем этим была молитва к Нему о личных насущных нуждах. Да, всемогущий Бог заботится о сынах человеческих и в наши дни. Он пополняет их нужды в ответ на молитвы и на просьбы, возносимые к Нему. Да будет имя Его благословенно. Существует одно распространенное изречение. Молитва изменяет вещи. В этом изречении глубокая истина, хотя она должна быть выражена немного иначе. Не молитва изменяет вещи и обстоятельства, но Бог, слышащий молитвы сынов человеческих, изменяет вещи в ответ на их молитвы. Несколько лет тому назад наши нужды оказались очень острыми. Нужны были средства для уплаты за построенный дом, для необходимой обстановки. Нужно было послать в Польшу, Болгарию, Германию, Китай и другие страны несколько тысяч книг для бесплатной раздачи среди рассеянных русских людей, ибо в среде верующих появились некоторые вредные лжеучения, распространяемые из Америки. Нужно было помочь им в борьбе с этими учениями, через книги по этому вопросу. Все это требовало нужных средств, кроме этого нужно было покрывать и насущные нужды. Здоровье мое в это время ухудшилось до того, что большую часть времени я должен был лежать в постели и когда мог иногда говорить в церквах, то лишь сидя за кафедрой. Все это заставляло взывать к Богу о помощи, ибо только Он мог пополнить все наши нужды. И Он не замедлил с ответом на наши просьбы и в этот раз. Однажды зимой, находясь на юге, мы проводили ряд собраний в некоторых церквах в Миами, во Флориде. До одного из собраний к нам подошли с приветствием молодые муж и жена. Они сообщили нам, что прошлым летом видели нас в одном из собраний на севере штатов. Но тогда, будучи экстренно вызваны из собрания, они не могли слушать до конца, о чем весьма сожалеют. В Миами они посещали регулярно все наши собрания. В один день они сообщили нам, что Господь положил им на сердце оказать нам некоторую помощь, а мы перед этим как раз молили Господа о пополнении наших нужд. При ближайшем знакомстве с ними мы увидели, что это не богатые, тяжело работающие, но любящие Господа и Его дело люди. Ответ ли это Бога на наши просьбы, задавали мы вопрос. Иногда некоторые люди дают необдуманные и невзвешенные обещания и не могут их выполнить, тяготятся ими впоследствии и вместо благословения впадают в грех. Мы привели перед нами случай с Ананией и Сапфирой из Деяний апостолов, когда эти люди дали обещание Господу, а потом не могли сдержать его и погибли за свой грех. Но встреченные нами супруги оставались твердыми в своих намерениях, и Господь пополнил через них все наши нужды, и они были наибольшим благословением для нас от Господа в нашем служении. И это было прямым и скорым ответом от Бога на молитву к Нему. Люди, которых мы раньше не знали, которые приехали на юг для короткого отдыха после тяжелых трудов, были использованы Господом как Его орудие. Пути Бога не наши пути, и Его мысли не наши мысли. Он открывает свои источники часто там, где мы меньше всего ожидаем, а где меньше всего надежды. Но благо человеку, когда он поднимает очи свои к горам на всяком месте и ожидает помощи от Него, не считаясь с обстоятельствами, временем и местом. Помощь зависит не от места и обстоятельств, но от всемогущего Бога. Он высоко недостижим для сынов человеческих, но человек имеет в своем распоряжении чудную радиомолитву, при помощи которой может быть всегда связан с Богом. Ухо Бога не отяжелело, чтобы слышать радиопризыв Иисус, и Его рука не сократилась, чтобы приходить с помощью в самый нужный момент. Глава 7. Молитвы, на которые долго или никогда не бывает ответа. Молитва – это радиосвязь человека с Богом. Возбужденная Духом Святым, истекая из сердца человека и передаваемая человеком через свой разум, она постоянно достигает до престола Всевышнего. Бог не только воспринимает, слышит молитвы взывающих к Нему сынов человеческих, но и отвечает на них, дает просимое у Него. Однако, как свидетельствует Священное Писание Ветхого и Нового Завета, не на все молитвы Бог отвечает одинаково. Иногда ответ приходит немедленно, иногда через долгое время, а иногда Бог не дает просимого от Него вообще. Эту же истину приходится наблюдать и в наши дни из переживаний различных людей, взывающих к Богу. Мы привели уже многие примеры немедленного ответа на молитвы, как из личной жизни, а также и из переживаний других людей, известных автору. В этой главе отметим случай, когда Бог долго или совсем не отвечает на молитвы. Много лет я возносил просьбы к Богу о своем брате, но ответа пришлось ожидать 15 лет. Он принадлежал к православной церкви, а его жена была ревностной католичкой. Однако ни православие, ни католицизм не спасали их от полного рабства греху. Свидетельство перед ними о Христе, распятом за наши грехи и воскресшем для нашего оправдания, не имело никакого влияния на их сердца и разум. Не было никакой надежды на их обращение. С человеческой точки зрения они были совершенно недоступны для Слова Божия. Но Бог знает и имеет пути к достижению человеческого сердца. И наша молитва продолжала возноситься к Его престолу об их обращении. Несколько лет тому назад, находясь во Флориде, мы получили письмо, в котором жена брата сообщала о его смерти. Он умер от туберкулеза после 3-летних страданий. Его физическое состояние в последние годы было очень тяжелым, писала его жена. Но это было самое благословенное время в нашей семейной жизни, ибо за 2 года до смерти, будучи больным, он обратился ко Христу и стал совершенно новым, неузнаваемым человеком. Известие о смерти последнего из моих братьев было тяжелым для нас, но оно принесло и необыкновенную радость. Мы знали теперь, что Бог ответил на наше долголетнее моление. Он достиг сердца людей, за которые воссылались молитвы, достиг через болезнь в последние дни их жизни. Жена брата умерла вскоре после мужа. Они умерли для временной земной жизни, но были воскрешены для жизни вечной в последний момент. Молитвы не пропадают даром, хотя Бог с ответом иногда медлит долгие годы. Лена Гардер была самой здоровой женщиной из всех наших сотрудниц во время работы в России. Это было воплощение здоровья. Она была женой заведующего приютом миссии, матерью нескольких своих детей и матерью всего приюта. В годы отрочества у нее были необыкновенные переживания. Ни один врач не ожидал, чтобы она могла когда-нибудь встать с одра необыкновенно суровой болезни. Когда ей было 12 лет, у нее начались страшные боли во всем теле. Кости сделались мягкими, она не могла сидеть, поднять руку, двинуть ногою, подвернуть голову. Шея сделалась необыкновенно длинной. Она превратилась в беспомощное существо. День и ночь кто-либо должен был сидеть около нее, чтобы оказывать помощь. Родители были довольно богатыми людьми, и средств для лечения дочери не жалели. Все медицинские средства, доступные человеку, были испробованы, но облегчение не наступало. Болезнь продолжалась. В то время неподалеку от Мелитополя жил некто Виби, самый знаменитый человек по лечению костей. Он излечивал переломы, вывихи, раздробления костей. Множество пациентов стекалось к нему из самых отдаленных мест страны. Испытав все другие средства, родители Лены решили отвезти дочь из Крыма к Вибе. Но знаменитый лекарь, осмотрев больную, заявил, что не сможет помочь несчастной. Родители стали упрашивать, чтобы он не отказывался от лечения. И тогда он согласился ставить больную под своим наблюдением на некоторое время. Янсены поселились недалеко от доктора. Прошло несколько месяцев. Виби сделал все, что мог. Наконец сказал: «Я не Бог, чтобы исцелить вашу дочь. Больше я не могу сделать абсолютно ничего. Мертвых может воскрешать только Бог». Для родителей всякая надежда на исцеление дочери была потеряна. Но, будучи верующими людьми, обращаясь с самого начала к врачам, они прибегали и к молитве, прося Бога употребить врачей как орудие для исцеления. Немало молитв было вознесено Творцу и о том, чтобы Он сам исцелил их несчастную любимую дочь. Когда все надежды на врачей были утрачены, они усилили мольбы о помощи к Богу, молились и многие верующие во всей окрестности, знавшие о невероятных страданиях больной. Призванные пресвители церкви совершили помазание елеем и молились с возложением рук. И после этого исцеление не последовало. Наконец, после долгого времени, видя, что страдания дочери не прекращаются, родители стали просить Бога, чтобы Он взял ее из мира, прекратив страдания через смерть. В одно из воскресений в церкви той местности, где находилась больная, был назначен районный праздник жатвы. Этот район считался самым богатым районом России в сельскохозяйственном отношении. Верующие люди, обычно собрав урожай, назначают один день для благодарственных собраний. В эти дни съезжаются многие со всего района, привозят образцы собранных ими плодов земли и украшают ими церкви. Благодаря Богу за дарованный урожай многие делают щедрые пожертвования для миссии и для распространения Евангелия в языческих странах. В это воскресенье собрание было очень многолюдным, люди съехались за десятки верст. Родители больной девочки решили просить в собрании всех членов, всех друзей и верующих прекратить молитвы об ее исцелении, а вознести мольбы об ее отозвании из мира. С этим намерением отец пришел в церковь. Больная осталась дома одна. Вдруг она услышала голос: «Лена, встань!» «Что это значит?» – подумала она. «Встань сейчас или никогда», — повторил тот же голос. Уже давно она не могла шевельнуть хотя бы одним из своих членов, но теперь без всякого сомнения и замедления, сбросив одеяло, выпрыгнула из постели. Осмотрев свои руки и ноги, она нашла их совершенно здоровыми. Длинная до этого шея стала совершенно нормальной. Лене стало казаться, что она никогда не была больной. Весть об исцелении девочки быстро распространилась от одного к другому. Не разъехавшиеся после собрания люди, не веря слуху, спешили убедиться сами в совершившемся чуде. Было назначено второе собрание. Верующие благодарили Бога за это необыкновенное исцеление. Доктор Виби, будучи до того необращенным скептиком, обратился к Господу при виде совершенно здоровой девочки. Исцеление Лены произошло необыкновенным чудесным образом в ответ на молитву. В продолжение нескольких лет ее болезни непрестанные молитвы об ее исцелении возносились к престолу Всевышнего. Ответ на молитвы медлил и пришел только тогда, когда молящиеся согласились прекратить мольбы об исцелении и воззвать к Творцу о смерти больной. Господь исцелил больную всего за несколько минут до начала молитвы о смерти. Причина замедления ответа известна только Богу, но ответ был полным и своевременным. После этого, в продолжении долгих лет, она была совершенно здоровой, вышла замуж и работала, не покладая рук, для своей семьи и для приюта. В одно зимнее утро, во время пребывания в России, к нам приехал пастор одной из больших церквей отдаленного района. Он сообщил, что их церковь решила в течение нескольких зимних месяцев провести курсы для проповедников. Его уполномочили просить нас взять на себя руководство и преподавание на курсах. Это было самое тревожное время в России. Библейские курсы были запрещены и происходили по разным местам только нелегальным образом. Взять на себя руководство значит подвергнуться аресту со всеми его последствиями. При этом церковь, где должны были проходить курсы, находилась всего в 15 километрах от окружного центра. Значит, нужно было работать нелегально на глазах у власти. Но нужда в подготовке проповедников и усиленные просьбы братьев заставили согласиться. Предполагалось, что соберется человек 50 из разных церквей. Занятия должны были происходить в молитвенном доме под видом обыкновенных собраний, а жить приехавшие должны были в домах членов общины. Перед этим несколько месяцев я провел в поездках. Чувствовалось переутомление, а тут началась усиленная работа по подготовке лекций. Главными предметами программы курсов были гомилетика, экзегетика, церковная история, пророчество, краткая всемирная история. Все эти предметы должен был преподавать один человек. Усталые нервы не выдержали. В одну ночь я проснулся со страшными головными болями и шумом в ушах, как будто я находился у водопада. Началось время страшной, невыносимой болезни. Днем клонило в дремоту, а ночью сон уходил от глаз. Пришлось все время находиться в полулежачем состоянии. Медицинская помощь и советы врачей не помогали. Много молитв возносилось к Богу о моем исцелении, но ответа на них не было. Болезнь продолжалась полных 4 года, вплоть до нашего отъезда из России. Только в Канаде появилось чувство освобождения от болезни. Силы восстановились и возвратилась способность к труду в полной мере. Задержка с ответом на молитвы была продолжительной, но Бог медлил с ответом только ради нашего блага. Если бы Он ответил на молитвы об исцелении, как отвечал прежде на другие просьбы, мы бы никогда не оставили России и не уехали за границу. Начавшиеся же вскоре после нашего отъезда гонения, унесшие многих из верующих, прекратили бы прежде времени и нашу земную жизнь. Через задержку ответа об исцелении на несколько лет Бог вывел нас из России и сохранил жизнь еще на некоторое время. В то время нам были непонятны Его пути, но они стали ясными, когда всякая опасность миновала, и Он вывел нас на пространное место. Книга «Бытие» в 18 главе, в стихах 23 по 33, содержит молитву Авраама за Содом и Гоморру. Бог открывает Аврааму, что он пришел для уничтожения этих городов со всеми их жителями. Авраам начинает умолять Бога пощадить города. Но Содом и Гоморра были уничтожены. Молитва Авраама осталась без ответа, хотя Бог услышал ее. В Библии мы читаем и о молитве Моисея, дабы Бог дал ему возможность войти в Палестину вместе с народом израильским. Бог выслушивает его молитву, но говорит следующее. «Полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку. И посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей». Второзаконие 3:25. Моисей, по молитвам которого Бог разделял море, изводил воду из скалы, защищал народ от врагов, посылал манну в пустыне, останавливал поражение народа язвою в ответ на молитву, которого творил множество сверхъестественных чудес, этот Моисей не получил просимого, кажется, совершенно маловажного по сравнению с тем, что получал прежде. Бог не удовлетворил его просьбы и советует Моисею не напоминать больше о том, чего он не хочет дать. Пророк Илия, преследуемый правителем Израиля Ахавом и его женой Иезавелью, скитаясь из одного места в другое в поисках убежища, просит себе смерти. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 3 Царство 19:3. Бог слышит молитву Илии о смерти, но он не только не берет душу Илии, как тот просит, но переселяет Илию живым на небо, так что он не видит смерти вообще. Молитва Илии о смерти осталась неисполненной до сего дня. Апостол Павел, будучи поражен болезнью, 3 взывает к Богу об исцелении, но не получает просимого. Об этом он свидетельствует в следующих словах. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. 3 молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:7. Страницы Библии полны свидетельств о молитвах, исполненных Богом, а также и о молитвах, на которые молящиеся не получали просимого ответа. Факты наших дней также свидетельствуют о многих случаях безрезультатных молитв. Причины неотвеченных молитв не всегда бывают по вине молящихся, хотя есть люди, пробующие безрезультатно разменять чек обетований Бога, написанных на имя других личностей. Но об этих душах мы в данный момент не говорим. Главные причины неотвеченных молитв кроются в свойствах Бога, упомянутых во второй главе этой книги. Там мы отметили, что Бог не только всемогущ и всевидущ, но что Он в то же время свят и справедлив. В силу своей святости Он не может помогать человеку, находящемуся на чужой для него территории, являющемуся подданным другого господина до тех пор, пока человек не начнет добровольно взывать к нему о помощи. Только молитва дает ему моральное право вмешиваться в дела нашего мира. Те же самые Божьи свойства, то есть его святость и справедливость, удерживают его во многих случаях отвечать на молитву взывающих. В молитве за Содом и Гоморру Авраам напоминает Богу об этих его свойствах. И этим уже сам исключает исполнение своей молитвы. Он говорит: «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Бытие 18:23. Мы можем представить себе обыкновенного судью, призванного стоять на страже законов. Представим себе, что, будучи блюстителем законов, он по тем или иным причинам оставляет преступников без наказания или, зная их вину, оправдывает. Конечно, подобный судья был бы в наших глазах сообщником преступников или одним из их среды. Авраам называет Бога судьей всей земли, и этот судья свят и справедлив. Бог делает все, чтобы спасти грешника от его грехов и от суда, как последствия греха. Ибо вечный закон говорит: возмездие за грех – смерть. Он долго терпит, принимает все меры для спасения, но всему есть свой предел. Есть предел и долготерпению Бога. Тот, который сына своего не пощадил, но отдал его на мучение за грехи мира, должен будет однажды справедливо судить мир, не принявший Божьих средств для своего спасения.